Каждый год во вторник Светлой Седмицы мы празднуем День Иверской иконы Божией Матери. Первые сведения об этом чудесном образе относятся к IX веку. Однако, по преданию, прекрасный лик был написан самим евангелистом Лукой с живой Богородицы. Самые ранние воспоминания об этом образе связаны с периодом иконоборчества, который переживала Древняя Византия. Икона Божией Матери тайно хранилась в доме одной благочестивой вдовы, но по доносу в ее дом пришли стражники с намерением забрать лик. Вдова умолила их за подношение разрешить ей помолиться перед чудесным образом до утра. Иконоборцы разрешили, но, уходя, один из них проткнул прекрасное лицо Богоматери копьем. И с ужасом увидел, как из иконы засочилась кровь. Для стражника это стало потрясением, которое позже привело его в монастырь. А отметина от копья навечно осталась на образе Богородицы. Благочестивая женщина долго молилась и по вразумлению свыше опустила икону в море. К ее удивлению, она не легла на воду, а поплыла вертикально, ярко освещенная небесным светом. Это сияние увидели монахи одного из афонских монастырей и поплыли к иконе. Однако приблизиться к ней никак не удавалось, образ все время отплывал от монахов. Чудесная икона далась в руки только отшельнику Гавриилу, который прошел к ней по морю, не замочив ни одежды, ни ног. Потрясенные монахи поместили обретенный лик Богородицы в храм, но икона сама переместилась на врата Иверской обители. С тех пор эту икону называют вратарницей или привратницей. Считается, что помещенная над вратами она охраняет весь Афон и предупреждает о надвигающейся беде. Слава о чудесном образе разнеслась по всему миру. Многие обители считали за великую честь обрести список Иверской иконы Божией Матери. Но оригинал никогда за свою многовековую историю не покидал Афона. Прозорливый отшельник Нил Мироточивый предупреждал, что вратарница покинет святое место лишь перед вторым пришествием Христа. Два раза в год, в день Успения Пресвятой Богородицы и на второй день после Пасхи, совершается крестный ход со святыней вокруг обители. Иверской иконе Божией Матери молятся в самые горькие минуты уныния и отчаяния, в тяжелых болезнях и бедах. Документально зафиксированы тысячи исцелений при молении чудотворному образу. Удивительной силой обладают и многочисленные списки привратницы. Первые из них появились на Руси еще при царе Алексее Михайловиче. Один из них был отправлен на Валдай, где был основан Иверский монастырь. А второй поместили над московскими парадными воротами, через которые въезжали в город все гости. По традиции, отправляясь в поход или возвратившись из него, царские особы обязательно шли поклониться вратарнице, прося у нее защиты и покровительства. Еще один список чудотворного образа возили по домам хворых москвичей, которые сами не могли прийти поклониться святой иконе, и многие получали исцеление. Поэтому Иверская икона Божией Матери считается одной из самых почитаемых святынь российской столицы. Вскоре после революционных потрясений Иверская часовня у Воскресенских ворот, где хранился древний список чудотворного образа, была разрушена. В наши дни, в начале 90-х, на том же месте была освящена новая часовня, где, как и много лет назад, пребывает Иверская икона Божией Матери.
Где проходит грань между мистицизмом и религиозностью? Не является ли мистицизм некоторой частью религиозного восприятия жизни?
В православном богословии мистика и религиозность, они не отсоединены. Это вещи фактически идентичны. Можно так сказать, что мистика, мистицизм – это просто вершина религиозности. Вот и все. Никогда не существовало разъединения в этом смысле. Православная церковь этот вопрос рассматривает с точки зрения образа лестницы, постепенности. То есть мистика – это вершины достижения через соблюдение каких-то религиозных принципов, религиозных установлений. К мистике не стоит относиться фамильярно, вульгарно, легкомысленно. Это вещи очень сложные, тонкие и связанные с духовной сферой. И все те люди, которые на начальном этапе находится своего духовного развития, я не говорю даже о неофитах, о новоначальных, а может, настоящие воцерковленные христиане, которые практикуют богослужение, которые долго ходят в храм, но, в принципе, остаются на достаточно таком еще фундаментальном, ну, примитивном еще уровне религиозного развития. Но в силу того, что они долго в церкви и, ну, как-то знакомы с церковным бытом, с церковным укладом, они начинают заигрывать с мистикой. И это, конечно, большая ошибка. Это, в принципе, можно так сказать, абсурдная ситуация, когда примитивный человек, хотя в рамках церкви, ну, духовно примитивный человек, уже настроен на какие-то мистические сферы, на какие-то мистические области, хотя он для этого не развивался. Так вот, православное богословие, православная церковь считает, что достижение мистических каких-то высот, оно требует громадных, просто там каких-то универсальных трудов и духовных, и интеллектуальных, и аскетических. Довольно долго было непонятно, какое взаимодействие между аскетикой и мистикой, потому что визионеры в церкви существовали, которые не, как бы, ну, не занимались аскезой. Но в конце концов богословие пришло вот к этой важной привязке аскезы и мистики. Поэтому мы знаем, что в истории церкви самые большие мистики – это там Симеон Новый Богослов, Григорий Палама. Они являлись такими настоящими аскетами. То есть для православного богословия, для нравственного богословия мистика достигается через долгие аскетические труды. Хотя мистический опыт возможен для любого христианина. Это чудотворение. Но оно возможно раз, там, два в жизни. Это кратковременное, неожиданное событие. Это чудо, которое должно изменить человека, которое должно, как я уже не раз говорил, дать возможность пересмотреть взгляды на жизнь человека, пересмотреть всю его ценностную шкалу.
В Тверском храме трех исповедников о наступлении светлых пасхальных дней говорило не только праздничное убранство. Всякого, кто поднимался по крутой лестнице в приходскую библиотеку, встречала пестрая галерея ярких и радостных, как сам праздник, пасхальных яиц, нарисованных воспитанниками воскресной школы. К великому празднику детвора готовилась основательно.
Голубой фон и зеленый, как будто голубое небо и травка. И разукрасил разноцветное яйцо деревянное. И сделал открытку из всяких пачек от конфет, коробок всяких, журналов. Я хотел, чтобы все хорошо отпраздновали Пасху, чтобы у всех все хорошо получалось и чтобы у всех было хорошее настроение.
И действительно, настроение у зрителей и актеров пасхального представления было праздничное. По традиции, к Пасхе дети приготовили премьеру – кукольный спектакль по мотивам мультяшной сказки «Дедушкина дудочка». Всех кукол ребята создавали, а потом и оживляли сами. Все по-взрослому – сценарий, распределение ролей, подготовка героев и музыкального оформления, многочисленные репетиции.
Ребятки у нас разных возрастов, начиная от самых маленьких – это 3-4 класс, а есть еще и студентка из университета. Как долго, да? Ну, это у нас третий спектакль за сезон. Во-первых, День матери был, мы отмечали, потом рождественская елка была, а уж когда время осталось, у нас месяца так, два, не больше. А это значит 8-9 репетиций, по воскресеньям собираемся. Поэтому все силы отдавали, все энергии, и даже репетировали не только вот вживую, а и по телефону. Лет 15 назад, когда мы начали здесь проводить рождественскую елку, иначе какие-то эпизоды делать из рождения Христа, вот, пещеры, там это все такое было. Вот. Но у меня опыт был проводить студенческие, значит, и я решила, что куколки здесь пригодятся, и, ну, как это, не скоморохи, конечно, были, как это, а, ну, с православным таким уклоном. Чтобы обязательно какой-то воспитательный момент давал. Не просто там посмеялись, пошутили, похохотали, этого у нас нет. А вот чтобы был смысл какой-то и воспитательный момент. И родители благодарны. Дети становятся лучше, семьями принимают участие. Вот у нас две сестры пели, а еще у них брат в прошлом вот, на рождественской елке. И мама в зале сидит очень довольна. Иногда бывает, что с родителей, один родитель говорит, что вот держи там куколы. И вдруг они все вместе приходят и принимают участие. И на службу приходят, и на репетиции. Даже родители, когда видят, как дети подтягиваются, они, в общем-то, смотрят. Правда надо, и правда надо. И чаще ходят вообще причащаться. И, да, это нужно вообще для... Ну, для мировоззрения, для духовности. И мы стараемся именно так, и ребята, и взрослые, в общем-то, черпают оттуда что-то.
Канву спектакля гармонично дополнили пасхальные песни в исполнении младших воспитанников приходской школы церковного пения. Их старательность, обаяние и артистизм публика не смогла оставить без аплодисментов. Впрочем, скоро уже сложно было понять, кто здесь зритель, а кто артист. В каждом событии церковного календаря, в каждом празднике взрослые выделяют то главное, что помогает заложить в сердца совсем еще маленьких прихожан светлое и доброе. То, что делает человека человеком. И поэтому детский творческий конкурс добрых дел – это не просто рисунки, фотоколлажи или поделки, которые рассказывают о хороших поступках семьи. Это понимание. Без добрых дел жить нельзя. Как нельзя умалить силу и значение великой жертвы и великого воскресения Христа, понятных даже ребенку.
Ну, мы, как всегда, узнаем что-то новое в воскресной школе, всякое хорошее и грустное, и веселое. Мне кажется грустным распятие Христа.
А что тебе кажется веселым, что тебя радует?
Что Христос воскрес, и что мы все живем мирно, без войны.
На светлой пасхальной седмице многие храмы пускают на свои колокольни всех желающих. Каждый из нас может ударить в церковный колокол, чтобы радостно возвестить «Христос воскрес». И тихо про себя помолиться о насущном и попросить Спасителя даровать здоровье и мир нашим детям. Тот яркий и солнечный мир, который они так радостно рисуют перед Пасхой.
Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Христоса нести некрон фанатон патисас, кредит.